что мы сидим у костра в степи. Кто здесь родился, кто умер, я тоже ничего не запомню. Потом скажут, кушать здесь, вот вкусно.
Ксюша любит синтепи. Подкаст «Датский штурвал».
Добрейшего дочерочку.
Добрейшего вечерочку.
Если вы слушаете это вечерочком, если вы слушаете это утречком, то добрейшего утречка.
Нет, тоже добрейшего вечерочка.
Хорошо, в любом случае добрейшего вечерочку. Мы сидим у костра в степи, и для вас играет ваш любимый подкаст «Датский штурвал» с Даном Братарем
и П.И. Филимоновым
на платформе talkabout.ee, которая добивает до самых заброшенных степей. И сегодня мы хотим поговорить, мы хотим все наши предыдущие подкасты, если вы их слушали, я надеюсь, что вы слушали их все. Их было уже 4, это должен быть 5-й.
И, наверное, самый степенный.
Самый степенный, безусловно, подкаст. До этого вы все время говорили про какие-то такие высокие материи, про искусство, про кинематограф, про музыку, еще про что-то подобное. А теперь давайте мы попробуем, мы покажем, что ничто человеческое нам не чуждо, и мы такие же простые люди, как и все. И поговорим про что-то совершенно с искусством и прочими его проявлениями не связанное. Поговорим про путешествия.
Туризм.
Туризм, так сказать. Собственно говоря, о том, как люди путешествуют, куда люди путешествуют, зачем люди путешествуют и какие усилия они для этого прилагают. Ведь все мы любим путешествовать, не правда ли?
Ну, а самое главное, что меня очень интересует, нам очень важно разобраться, каковы преимущества организованного туризма и дикого.
Да, давай определимся, что такое организованный туризм и что такое дикий туризм. На мой взгляд, это два совершенно принципиально разных подхода. Организованный туризм — это туризм, когда ты как клиент, в общем, платишь деньги в какую-то точку. Это может быть туристическое бюро, которое посадит тебя на самолет, поселит тебя в отель, предоставит тебе гида и устроит или займет там неделю или две или 10 дней твоего времени с всевозможными организованными мероприятиями, если даже этими мероприятиями будет просто лежание на пляже и купание в бассейне, и употребление еды, алкоголя по программе «Все включено», это тоже, в общем, считается туризм. Или же это может быть оплата денег человеку, который поведет тебя в поход, который тоже, в общем, будет тебя некоторым образом за тебя отвечать, подготовит для тебя программу физической активности в рамках твоих, так сказать, в рамках твоей физической формы, которая не позволит тебе умереть, но некоторым образом заставит тебя испытать себя.
Умереть, но не в прямом смысле.
Ну, или так, да. И, значит, существует вторая разновидность, это так называемый дикий туризм, когда ты полностью предоставлен сам себе, и все то, что ты будешь делать на своей поездке, зависит только от тебя. Ты сам бронируешь себе отель или не отель, неважно, или договариваешься с какими-то людьми, у которых ты будешь жить, или берешь с собой палатку без всяких инструкторов и мастеров похода, так сказать. Решаешь сам, где и что ты будешь есть, решаешь сам, где и как, на чем и куда ты поедешь. Вот такие две разновидности, по крайней мере, известные мне. Есть, конечно, совсем экстремальные варианты, когда люди путешествуют просто автостопом, вообще ничего не представляя о том, как и что с ними будет завтра, но это, наверное, такой экстремальный вариант дикого туризма.
Вот, тебе вот какой ближе?
Мне, на самом деле, с возрастом все более ближе организованный туризм, но при этом есть нюансы.
Организованная преступность.
Определенно. Организованная преступность была мне близка всегда, но есть нюансы. То есть я не хочу совсем полностью отдаваться на милость, так сказать, человека, который или организации, которая это все для меня организовывает. Я хочу иметь некоторые все-таки принимать некоторое участие в принятии решения о том, где я буду жить, как я буду жить и как я поеду. Но в целом, когда я еду куда-то путешествовать, мне не очень нравятся проблемы. Поэтому я предпочитаю все решить на берегу. И, наверное, сейчас я говорить, а потом я понял, что, наверное, я ни разу в такой полностью организованной поездке-то не был. Все время что-то я делал сам. Но я понимаю прелесть. Я понимаю прелести теоретически. Я ни разу не был в какой-нибудь Турции по плану «Все включено», ни разу в жизни. Но я, наверное, понимаю прелесть этого всего, потому что это такое абсолютно пассивное времяпрепровождение, когда ты приезжаешь туда, прилетаешь туда, тебя привозят, ты ложишься на этот шезлонг или гамак и больше не делаешь ничего. Можно даже не ездить ни на какие экскурсии, а провести там 7 дней у бассейна или у моря. Периодически. У меня был такой, наверное, один опыт жизни, но при этом Я сам, ну, не сам, человек, с которым я ездил отдыхать, забронировал отель. И действительно, мы провели несколько дней, прямо вот выходя к морю от наших апартаментов. Это был не отель, апартаменты. До моря было, чтобы не соврать, минута ходьбы. Мы выходили к морю. Я, единственное, чем я занимался, это я периодически ходил в магазин, покупал себе новое пиво.
Так это как мы с тобой так в Норвегии.
Да, все так и есть. Это тоже такой организованный туризм своего рода. Мне, наверное, вот ближе это, потому что, когда я отдыхаю, я хочу отдыхать. Я не хочу напрягаться какими-то решениями принятыми. А тебе?
Ну, мне больше нравится, наверное, пока что дикий, ну, потому что вот Олеся очень любит составить программу какую-то, поизучать. Я тоже люблю себе составить программу, там, по каким виниловым магазинам я хочу пройтись. И в силу этого я как бы через нашу вот эту собственную программу изнутри как-то вот страну, город, нужно подчеркнуть, открываю. И вот мне кажется, что когда ты сам составляешь программу, если ты делаешь это до отправления в пункт назначения, это уже ты как бы заранее как-то проживаешь какой-то опыт, как-то ты уже представляешь, как это будет, и потом у тебя вот ты сравниваешь, как ты себе это примерно представлял и как на месте это получается. Потом, мне кажется, очень здорово заранее еще подумать, какие бы ты экскурсии хотел выбрать, ну, потому что, ну, поскольку есть у тебя широкий выбор, у тебя нет никакой, грубо говоря, устоявшейся программы, ты сам можешь выбрать, что тебе ближе, там, частную экскурсию или там в группе из 10 человек. Ты всегда можешь, там, либо исходя из тематики, либо исходя просто из какого у тебя сейчас настроения. В общем, мне кажется, что всегда есть вот в этом какой-то элемент неожиданности, и ты под каким-то таким нестандартным углом можешь изучить страну или город, в который ты прибываешь, потому что, ну, вот говорят, турист, если вот все включено там, да, тебя поведут по туристическим местам, расскажут, как всегда, что было в каком году, я ничего, как всегда, не запомню, кто здесь родился, кто умер, я тоже ничего не запомню. Потом скажут, кушать здесь, вот вкусно. Что мне нравится, плюсы организованного туризма, что тебя всегда поведут в какое-нибудь место, где точно вкусно. Потому что если не организованный туризм, ну, будем диким называть. Вот дикий, мне хорошее слово дикий. Вот, и когда дикий, ты можешь напороться на что-то невкусное. А вот организованный туризм, там тебе вот там точно будет вкусно, ты точно не заплутаешь, ты точно будешь в этом плане доволен.
Ну да, и в то же время, если это организованный туризм, организованная поездка, кем бы то ни было, то ты совершенно точно попадешь. Если это какая-то туристическая страна, туристический город, то ты совершенно точно попадешь в какие-то места, в которые всегда попадают туристы в этой стране и в городе. Условно говоря, если это будет Таллин, то это будет старый город, скорее всего, Тленду Садом, там еще что-нибудь, Рок-Кальмары, там и так далее, и так далее. То есть какие-то такие точки, опробованные годами, веками и тысячелетиями, в которых всегда были туристы, которые большинству людей нравятся, и не будет никаких неожиданностей.
Да, из культуры и наследия ты must-see пункты обязательно.
Именно must-see. Вот, да. Организованный туризм покрывает must-see. То есть, если ты выезжаешь в страну первый раз, то, возможно, организованный туризм — это лучший вариант. Но не факт, потому что, опять же, можно действительно пойти в какой-нибудь Лувр и подняться на какую-нибудь Эйфелеву башню, но не факт же, что это лучшие места в Париже, например. Возможно, кто-то скажет, что нет, что там какой-нибудь музей Д'Орсе лучше или там еще что-нибудь. Организованный туризм всегда немножко по верхам. То есть ты получаешь такое первое впечатление о месте. Но согласен, да, что тебя всегда покормят. Если ты хочешь попробовать, например, национальные кухни, а я всегда хочу попробовать национальную кухню, когда я приезжаю в новую страну. Это вот такая одна из таких моих, наверное, идей фикс. Тебя отведут в место, где будет, возможно, дорого и не совсем аутентично, но ты не сможешь сказать, что это не национальная кухня.
А еще, мне кажется, либо так, либо, когда туризм организованный, у них же всегда есть какие-то договоренности с определенными заведениями, что там какую-то там тебе там и скидочку там могут сделать, для, если вы там группой идете или еще что-то. С какими-то определенными местами у них всегда где-то что-то, есть какие-то определенные договоренности, и получается, ну, судя по всему, иногда даже выгоднее, если ты просто в репу пришел такой внезапно. Здрасте, это здесь празднуют. Тебе говорят, да, пожалуйста, 100 ойра.
Финансово, да, наверное, организованный туризм выгоднее, чем дикий, потому что действительно ты путешествуешь какой-то группой, или даже если это не группой, а просто группа каких-то собравшихся людей, которых ведет какой-то человек в поход, это все равно, мне кажется, выгоднее по многим причинам. Вот чисто по финансовым соображениям, потому что ты не должен сам выбирать, решать. Ты там не рискуешь там быть обманутым какими-нибудь мошенниками от туризма, которых довольно много. И, в общем, это такой более-менее безопасный вид туризма.
Вот вопрос о безопасности. Кстати, мне кажется, что это тоже выгоднее прибегать к организованному туризму, нежели к дикому. Если ты отправляешься, мне так кажется, если ты отправляешься в какой-нибудь Китай, в Африку, в какую-нибудь Латинскую Америку, то, мне кажется, там же еще языковой барьер в том же Китае. Ну, там, то есть, здесь, мне кажется, лучше, чтобы у тебя был человек, который точно на месте разбирается, и тогда ты точно там впросак не попадешь.
Вот в таких, да, местах довольно экзотических для нас, мне кажется, да, мне кажется, это совершенно верно. Лучше заказывать гида, как минимум, а может быть, и охрану где-нибудь там. Если ты идешь, если поехал в Бразилию, решил посетить фавелы, то, наверное, там уж нужны какие-то специальные люди, которые гарантированно, ну или... Ну, 100% вряд ли гарантии можно дать, но какой-то процент гарантии они дадут тебе, что тебя в этих фавелах не ограбят и не ударят по голове.
Если ты отправляешься еще, например, с группой и один, это такая хорошая возможность завести новые знакомства каких-то друзей. Вот у вас опыт такой общий, вы отправились, там вот замечательная фавела, эскобары ходят, и вас как бы, вот у вас общее приключение объединяет. То есть это такой еще хороший способ для того, чтобы расширить свой круг общения.
Но и дикий туризм тоже, на самом деле, может помочь в этом, потому что ты приезжаешь в один или маленькой компании людей.
И бросаешься на людей. Там,
бросаешься на людей. Тебе же нужно какое-то общение, тебе нужно что-то узнавать об этом новом для тебя мире. И ты, скорее всего, будешь жить в каком-нибудь месте, где будут такие же дикие туристы из других стран, и вы можете познакомиться и прекрасно провести время. Или не прекрасно.
Я думаю, еще организованный туризм необходимо прибегать к организованному туризму, если у вас в планах, ну, какой-то трекинг, например, какое-то путешествие там по горам и долам, потому что, мне кажется, у человека не всегда достаточно, у среднестатистического человека, который просто отправился в путешествие подобного толка, что у него не всегда хватает опыта, а люди, которые вот, являются проводниками вашими в этом путешествии, они вам всегда подскажут, как лучше с технической части подготовиться к этому путешествию, как лучше пройти, где лучше сделать привал, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов, потому что люди иногда, ну, там что-то посмотрят в интернете, примерно прикинут, видишь, начитаются всяких трип-репортов, и такие, ну, примерно я все знаю, все это учту и отправлюсь. Но на месте всегда может быть какое-то недоразумение, непредвиденное обстоятельство, и грубо говоря, плечо старшего товарища необходимо.
Совершенно верно. Не обязательно старшего по возрасту, старшего по опыту.
Ну, да, конечно. Нет, да, никакого эйджизма. Нет, нет.
Абсолютно. И, конечно, он может, этот самый старший товарищ, тебе подсказать, взять с собой просто какие-то вещи, о которых ты бы не подумал, например, что их нужно брать с собой. Там, условно говоря, если ты едешь летом в какую-нибудь северную страну, скандинавскую, например, какую-нибудь Норвегию, Данию, там, не знаю, Исландию, как казалось бы, летом все равно нужно взять теплые вещи, там термобелье, возможно, и ты можешь один просто не подумать об этом, потому что, ну, лето, оно же лето, а когда ты оказываешься на какой-нибудь исландской горе, где нет ничего, кроме дождя, снега и тоскливых песен Бьорк, то тебе, в общем, ну, будет...
И Сигурос.
И Сигурос. Тебе будет там не очень комфортно без теплых вещей.
Мне кажется, с другой стороны, когда ты отправляешься в пучину дикого туризма, здесь такая прелесть, что ты вот совершенно никак не ограничен вообще никаким таймингом. Встаешь, когда хочешь, идешь, куда хочешь, ведешь себя, как хочешь. Вот, например, нет... Ну, например, кто-то любит голым купаться, вот, например.
Есть такие...
А будет странно, что ты идешь в группе и внезапно обнажаешься, и... В озеро Комо, короче, голый прыгаешь. Ну,
смотри, если это запланированная акция, это делает вся группа.
Я просто к тому, что не нужно соблюдать правила и нормы поведения в группах. Ты вот как бы дикарем отправляешься либо один, либо с ближайшими друзьями. Я думаю, что они не станут вызывать полицию или еще что-то. Ну, типа, это наш дружок, он всегда так делает, это нормально. 3 часа ночи, например.
Ну, это правда, в этом есть тоже доля истины. Конечно, дикий туризм предполагает действительно, что, ну, большую свободу относительно организованного туризма, что связано не только действительно с купанием нагишом возможным, но и с режимом дня, действительно. Ты можешь там, условно говоря, если у тебя запланирована какая-то групповая экскурсия, на, там, которая начинается в 10 утра, тебе нужно встать, ну, допустим, в 9, а то и раньше, чтобы позавтракать и приготовиться. Если же ты едешь один или с маленькой группой друзей, то и у тебя ничего не куплено, и ты начинаешь эту экскурсию подыскивать себе на месте или вообще идешь туда сам без всяких гидов и экскурсоводов, ты действительно можешь прийти туда, ну, во сколько хочешь абсолютно, сообразуясь только с тем, работает ли это место или не работает, в которое ты пришел.
Ну и вообще, например, если ты дикий, то ты можешь исследовать самые нестандартные места, скажем, узнать... Во-первых, всегда есть элемент неожиданности. Ты пускаешь даже немножко заблудиться где-то, потеряться и найти себя совершенно в каком-то неожиданном месте, которое, ну, ни один экскурсовод, в которое не отведет, а это будет вот чисто твое место, твой experience такой, your own personal experience, Jesus, да, experience, которого не было ни у кого. Вот ты пройдешь первый по этому маршруту, никто так еще не ходил, и это будет твое личное приключение.
И больше того, это, наверное, запомнится больше всего.
Безусловно.
Поездки. Именно благодаря тому, что ты нашел это сам, сознательно, да, или просто очутился там. Да, это...
Что тебе в ухо не говорит человек, да, ты вот здесь вот великий и ужасный.
Налево, да.
Посмотрите, налево, вот здесь он умер, умирал с 1890 по 1991, как бы...
Никак не мог.
И все никак не мог, да. И я даже не запомнил, кто это. Только даты помню, когда умирал. Вот. А тут ты уже все, неважно, ты, может быть, сам почувствуешь, о, вот здесь он умирал, да.
Потому что я тоже почти умираю.
Почти, да, умираю, жажда, змеи ползают. Интересно же, это же интересно. И вот, мне кажется, здесь как бы это несомненное преимущество дикого туризма. Дальше. И мне кажется, что благодаря вот таким вот моментам этот город или там деревня, не знаю, куда вы там отправились, это гора, кишлак, что угодно, кибуц, все что угодно, это становится вот это чисто, как это, моя Барселона, грубо говоря. Вот такая вот это вот...
Вот эта серия из книжек эстонских знаменитая, да?
Да,
я вот моя Барселона, мое... Купли я даже видел, кажется.
Ой, прекрасно.
Моя, что угодно, Мальта и так далее.
Да, да. Ну да, вот, да. Вот это, мне кажется, это прекрасно. Еще мне кажется, прелесть дикого туризма в том, что ты, в принципе, из-за того, что ты как бы сам себе хозяин, ты ничего не планируешь. Вот у тебя, например, не дай бог, что-то случилось, там, живот там скрючило. Ну, ничего, пропустил денек, провалялся там, восстановился.
И не надо мучить, да, не надо извиняться, ты никого не подводишь.
Да,
там группа не должна из-за тебя пропускать какую-то там запланированную экскурсию, запланированное мероприятие. Да, ты можешь действительно лежать в номере или в палатке, или где-то там лежишь, не знаю. И просто лежать и действительно отпаиваться местными какими-нибудь галлюциногенными чаями.
Я еще думаю, что довольно... Ну, я такой человек, что мне кажется, тяжеловато большими группами путешествовать, потому что у каждого свои хотелки, притязания. Ну, люди потерпят эти экскурсии, что-то походят, но у каждого есть... Один хочет там за шматьем на какой-нибудь рынок с одеждой, его там чего угодно. Другой, вот как я, там, хочет по виниловому магазину, лебедь, рак и щука, все куда-то хотят, и когда там человек 10, вы же не можете всем угодить по времени. Поэтому, мне кажется, лучше путешествовать какими-то микрогруппками такими, и то, как бы, разбиваться, все, сейчас я на 5 часов пропаду, я тоже, и все разбежались, место встречи вот здесь вот во столько-то. Что, когда групповой туризм, это гораздо, конечно, сложнее, потому что день жестко расписан, и ты словно не отдыхаешь, у меня и так все дни расписаны, а я еще приехал, и у меня еще здесь дни должны быть расписаны. Я вообще хочу спать до обеда и кутить немножко.
Но смотри, микрогруппки же тоже могут быть организованы. Мы же не говорим о том, что если это организованный туризм, то он обязательно прям в гигантской группе, все загрузились в автобус. Хотя такое в моей жизни тоже было, и я не могу сказать, что это самое приятное воспоминание, самое приятное впечатление от каких-то поездок, которые у меня были, когда действительно группа едет автобусом. Я ездил автобусом в каком-то очень давно замшелом году из Сталина в Прагу, прямо на автобусе. Это было что-то ужасное.
Сколько часов?
18. Мы ночевали в Польше где-то в чистом поле один раз.
В степи.
Да, поскольку мы сидим в степи сейчас, да, перед костерком, вот такой же был костерок. Там... Юрий Висбор вышел к нам с гитаркой.
И случайно.
Да, он тоже прокурил.
Мимо, да.
Да. От медведя.
От медведя сбежал и запел нам песенку.
Так вот, ведь можно и маленькой группкой организованный себе тур сделать. И вот это все можно... тот день, когда вы все расходитесь, каждый по своим делам, кто-то в виниловый магазин, кто-то за шмотками, кто-то, не знаю, куда, в очередной музей, кто-нибудь просто побродить по городу, кто-нибудь просто посидеть в каком-нибудь городском кабаке. Это же тоже можно все запланировать. То есть организованный туризм может быть и довольно гибким тоже.
Мне кажется, еще во время дикого туризма есть больше вариантов вот этих случайных знакомств с местными. Ты как будто бы можешь в эту жизнь погрузиться. Ну, мне кажется, что это более концентрированно получается, что ты, ну, во время вот этого организованного туризма, когда вы там группами что-то ходите по определенной программе, как-то снижается возможность того, что ты познакомишься с каким-нибудь случайным Доном Педро или Доной Чикитой, я не знаю, и они тебе подскажут дорогу, вы разболтаетесь, угостят мескалем каким-нибудь, чем-нибудь. Ну, это же интересно. И вот ты как бы ты становишься непосредственным исследователем жизни, непосредственно напрямую контактируешь с... Ну, смотришь, крестьяне судачат. И, значит, подходишь, говоришь, крестьяне, мне бы вот...
Посудачить,
да, и все. И ты уже как будто бы так посудачил тут, посудачил там, ты уже как будто чуть-чуть местный. Так. Судак, потом тудак. И, собственно, ты уже как будто бы ощущаешь... Ты уже все погрузился, поймал колорит этой страны, но, с другой стороны, всегда есть риск напороться на какого-нибудь судака такого не очень хорошего, поэтому, наверное, лучше всегда подстраховаться, чтобы... Были ли у тебя, кстати, какие-нибудь истории, когда ты попадал в просак, прости господи?
Были, да, было как раз из-за того, что, да, я слишком пытался социализироваться с какими-то местными людьми, которые оказывались не так хорошо настроены ко мне, как я к ним, в силу разности наших потенциалов и состояний на тот момент. Да, такие истории у меня бывали, не так много, но раза два или три бывало что-то такое. И это все происходило... На самом деле, вот да, я стал думать, наверное, я в чистом виде в организованный туризм не принимал участие ни разу в организованных поездках. Это всегда было что-то смешанное. А частично это было организовано в смысле жилья. То есть я всегда знал, где я буду жить, но не всегда знал, что я буду делать. И ты совершенно прав, когда ты особенно очень маленькой компанией или один, я, правда, ни разу не путешествовал один, но почему бы и нет, оказываешься в другой стране. Ну, в смысле, нет, я путешествовал один, но у меня всегда были люди там, на том конце, которые меня встречали, которые меня водили. Но если вдруг так оказалось, что у тебя нет таких людей, ты оказался один или там вдвоем, втроем, очень маленькой компанией, действительно, в чужой стране или в городе даже, ты прав, что возникает желание социализироваться с местными, и оно тем сильнее возникает, чем меньше твоя компания. Потому что, когда ты путешествуешь большой группой, неважно, организованной группой, где ты... Скорее всего, не знаешь никого, кроме, опять же, каких-то ближайших людей. Тем не менее, эта группа, она служит каким-то таким, какой-то такой естественной границей. Она оберегает тебя, поневоле даже оберегает от проникновения местных жителей, потому что вы обособлены. По вам сразу видно, что вы туристы. Вас можно, с одной стороны, легко заманить и обмануть. С другой стороны, при вас есть гид, который или там какой-то представитель, который не даст этого с вами сделать. И даже все то количество, в котором вы передвигаетесь, там от 10, например, человек, оно уже служит некой гарантией, что этого с вами не произойдет. Но это и может быть действительно скучнее, потому что когда мы приезжаем в другую страну, мы, разумеется, хотим познать, так сказать, эту страну. А это познание лучше всего, на мой взгляд, осуществляется через общение и коммуникацию с местными жителями, через... посиделки где-то с ними, там, у костра или у камина, через распитие с ними хорошего вина и через прочие какие-то взаимопроникновения.
Я помню, мы в Грузию ездили, когда в очередной раз, и мы жили в доме у такой пожилой семейной пары. Она женщина-учительница бывшая, а дядечка, он, по-моему, то ли военный, то ли кто-то. И вот мы поехали в горы, а по пути заехали к одному ему другу. Ну, это вот все вот так вот буквально. Говорит, хотите, заедем?
Это
вот
очень характерно для Кавказа.
Да-да, и мы заехали к его другу, и там, вот веришь, нет, он повел нас в погреб, и там буквально вот этот глиняный огромный сосуд, замурованный просто в землю.
На деквевре вот это вот, да?
Вот, да. Угу. И вот открываешь крышечку, и там было вот вкуснейшее, хорошее вино. Угу. Просто ты вот упомянул сейчас хорошее вино, я тут же вспомнил. И это все было вот такой вот какой-то, знаете, элемент такой прекрасный, что заедем к другу. И вот как бы совершенно нет ощущения, что это какое-то такое набившее оскомину уже десятый раз за сутки вот этот человек везет
группу, к этому мужчине. Мы просто заехали, посидели, попили хорошего вина, поболтали. Знаете, как к какому-то дальнему родственнику заехал. И для меня вот это, конечно, мне очень нравится такой вариант дикого туризма. С другой...
Да, я с тобой согласен. Это именно как раз вот кавказская история. У меня такого почти было, но, к сожалению, не было, потому что я уехал. Мы были с компанией в Армении, тоже там рядом с Грузией. И я уехал, а мои друзья, которые были со мной там, задержались еще на день, просто потому что они купили билеты на самолет на следующий день. И они рассказывали, что да, они встретились, у одного из них был однокашник по Тартусскому университету, который выучился в Тарту на врача, армянин, и поехал домой, собственно, вернулся, стал работать там врачом. Они встретились, не ожидая того, что вас последуют, встретились просто, чтобы встретиться и говорить о том, о каких-то былых временах. Но тот человек сказал: поехали ко мне в деревню, я вас всех буду сейчас поить и кормить. И они поехали в деревню к каким-то его родственникам, это даже было не его дом, а дом там его тестя, кажется, или кого-то так, какого-то его родственника. И они там зависли на целый день, и они ели и пили, и они были немножко осоловелые. И, в общем, это было лучшее их воспоминание. Я очень жалею, что я уехал на день раньше.
Прекрасно. Ну, видишь, да, они столкнулись с таким замечательным вариантом. Им, скажем, ну, повезло. А бывает же так, что кто-то скажет: так, у меня вот тут есть друг, мы с ним вместе учились в Виленде, допустим, например, вот, или в Пермском джазовом техникуме, например, вот,
да,
мы учились вместе.
На факультете треугольник.
Да, а ты приедешь, сделаешь что-нибудь не так, и тебя там зарежут как бы, и
это
все.
Вполне может быть при вот диком туризме. Но это может быть и при организованном туризме тоже, но при организованном скорее будут какие-то другие проблемы.
Какие?
Проблемы, ну, первое, что мне приходит в голову, это что ты не найдешь общий язык с группой, и у тебя будут радикально другие интересы, потому что...
Опять же, голый просто...
Ты захочешь голым искупаться, группа это не поймет. Она тебя, конечно, не зарежет, но отношения будут испорчены, все твои инициативы будут зарубаться на корню, ты не получишь удовольствия, потому что...
Может быть, не надо светить инициативы? Так вот,
возможно, но это, конечно, такой философский вопрос. Но ты не получишь удовольствия, группа не позволит тебе, значит, делать то, что ты хочешь. И действительно, вот эта вот заорганизованность, то, что сейчас в 10 у нас завтрак, потом в 2 у нас обязательно обед, а я не хочу, может быть, в 2 обедать, я хочу обедать в 7 вечера.
Конечно, конечно.
Просто сесть за стол и не вставать из-за него до 11 вечера, вот плавно проводить время, встречать эти барселонские закаты замечательные, и сидеть и пить сангрию, и что там есть, тапос и так далее. А обед запланирован в 2, с 2 до 3, и с 3 часов уже все. Никуда не сесть.
Да, кстати, с другой стороны, есть ряд стран, где, ну, если ты приехал диким и что-то упустил при изучении обычаев этой страны, ну, можно, по крайней мере, в первый день попасть в просак, что у кого-то там сиеста, ты умрешь с голоду тут же вообще, короче, потому что
моментально,
тут же тебя змея укусит еще после этого, твое тело, потому что ты не учел, что есть после... С 7 вечера только все открывается, а до этого даже даже аптека закрыта.
Да, да.
А еще, мне кажется, такая проблема дикого туризма, это как плюс, так и минус, что надо заранее все продумывать самому, у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, на чем остановиться.
Слишком много опций, слишком много вариантов, это правда. Хочется и то, и другое, и третье, и четвертое, и там и поесть того, и поесть того, и попить того, и попить того, и сходить туда, и сходить сюда, да. А у тебя всего там неделя, и ты, ну... физически не успеваю, а еще хочется вот и поваляться, там, и действительно встать в 11 дня, а то и попозже. А чтобы успеть все, нужно очень какой-то план себе составлять, прямо четкий график. И это тоже, конечно, недостаток, действительно.
Это бесит, и это сразу тревожность начинается, и все, отпуск на смарку, ты как бы летишь домой, и такой, ну, вот точно я что-то забыл, я что-то не посмотрел, все, нахрен, больше никуда не полечу, буду, короче, сидеть... в Нарвоису, и все. А так за тебя все продумали, ты точно все посмотрел. Ну, захотел, разочек прогулял, никто тебя за это не убьет. Сказался больным, ничего страшного. Я, кстати, всегда, когда смотрю, ну, в большей части случаев, когда я смотрю какие-нибудь видосы про Таллин, когда люди приезжают из разных стран и записывают там, я не знаю, там такую 45-минутную нарезку из своего 3-4-дневного пребывания в Таллине, И они делятся опытом, чего они интересного посмотрели. Мне всегда интересно, как глазами иностранца посмотреть на наш город. И вот в 95% случаев, наверное, я думаю, и это ваш выбор? Это вот вы на это вот посмотрели? Вы же вообще... То есть в летную гавань сходили, допустим, забрались на какую-то башню, поели в Макдаке. И
это да. Примечательно, да.
Да. Ну, в лучшем случае на ратуше съели огурец соленый. Вот. Но это все чаще всего. И я такой, ну, это так, опционально, можно подставить другие какие-то пункты. И меня всегда поражает, да что ж такое? А они еще все говорят: ну, вот этим стенам показывают Вышгород, там, Эльвиру улицу, там, да, вот эти. Ну, эти стены стоят здесь с 18 века. Я такой. Какого 18 века? Вы с ума сошли? Почему вы не подготовились? Вы приехали в средневековый город. Вы с ума сошли? Да, гостиница Виру, может быть, из 18 века.
Она делает, да.
Да, но не эти же стены. И, в общем, мне всегда немножко даже обидно. Я не то, что на них наезжаю, думаю, эх, ребята, вот ехали бы вы организованно, вам бы здесь все показали и рассказали.
Верно, верно. Я вспоминаю свою поездку в Грузию, где как раз вот было такое ощущение, мы когда возвращались, я был, по-моему, там неделю, что ли, может быть, чуть меньше даже, дней 5. И мы, когда возвращались и ехали в аэропорт с таксистом, таксист стал нас спрашивать, а это ваш первый визит? Мы говорим, это первый визит. И он начал перечислять, а вы вот это видели, а вот это видели, а вот это видели. На все его вопросы мы отвечали нет. И он в какой-то момент хотел уже разворачиваться и говорит, я не повезу вас в аэропорт, вы ничего не видели, оставайтесь. Мы были, да, это был как раз дикий туризм, да. Есть такая опасность.
Я помню, когда мы впервые прилетели в Грузию, ну это так просто офф-топ, это туризмом как бы не связано. Я помню, что мы были так приятно удивлены. Значит, мы прилетаем, это было, наверное, 2 или 3 часа ночи, как-то так, небольшая очередь, и вот этот, как паспортный контроль или что-то, да, значит, они проверяют документы, мы такие с дороги уставшие, и девушка, улыбаясь, отдает нам паспорта и дает 2 бутылки вина. И говорит, добро пожаловать в Грузию. Я подумал, нормально начинается отдых вообще. Потом я выяснил, что это была какая-то там акция. Я почему-то думал, что они всегда так делают.
Ну, меня бы не удивило.
Это первое впечатление. Я так подумал, ничего себе, ну, значит, так будет везде? Я думал, такой, спрошу дорогу у человека. Он такой, а вам туда? И он указывает это бутылкой, и бутылку эту тебе отдает. Как бы... Это, или там ты спрашиваешь, например, а где у вас здесь эти вот серные...
Бани.
Да. А он так ящиком вина. А вот это вот там вот, короче, и тебе этот ящик. Ну, я примерно так все это предлагал. Ну, кстати, там, в общем-то, примерно так все и было. Но, что могу сказать? Мы были в Грузии, например, мы, наверное, может быть, недостаточно изучили матчасть, и поэтому у нас было больше сюрпризов, но приятных. Потому что, когда мы узнали, что там вообще люди не запирают двери,
не дома. Мы заходили и...
Там, нет, ну, там, да, и устраивали вечеринки. Не, ну там это было просто потрясающе. Я к тому, что мы сначала напряглись, почему у нас там вот там лаптопы стоят, деньги что-то лежат. А хозяйка дома сказала, да не надо закрывать, мы никогда не закрываем, здесь никто ничего не возьмет. А потом мы поняли, что на каждом углу там по полицейской автомашине, там через каждые 50 метров везде камеры.
Так сказать, доверяй, но проверяй.
Не, ну там везде безопасность вот такая, потому что никто там... И действительно, ни разу у нас не было ни одной проблемы. Ну, по крайней мере, тогда. И мы не раз были в Грузии, и каждый раз это было вот так вот замечательно. И, в общем, в этом плане со страной повезло. Но не стоит всегда вот так вот надеяться, что ты прилетишь...
Ну, потому что, да, ну, там 10 раз может никто не прийти, а на 11 раз кто-нибудь придет.
Еще по поводу... я бы ни в коем случае не отправился дикарем в какой-то такой поход, где... ну, где действительно нужно в группе делать какой-то там, я не знаю, там... перевалы, переправы какие-то происходят, что нужно действительно в группах делать.
Особенно если твоего старшего группы фамилия Дятлов.
Да. Я бы, кстати, я думаю, что всем нужно обратить внимание, что есть некая корреляция между фамилией, и не то, что фамилия Дятлов плохая, но есть риск, что после вашего путешествия, которое у вас, может быть, я не знаю, начнется и милый лыжной прогулкой. Вполне возможно, что в течение 70 лет потом это будут обсасывать и обсуждать, как же вы так вот отдохнули странно, что до сих пор люди... Что ж вы, мать, расстраиваете? Господи, не могли нормально сходить? В общем, будьте внимательны при выборе своего маршрута, своего вожатого тоже обязательно.
Это верно, но ведь и в организованном туризме тоже можно попасть На Дятлова, во-первых, да, во всех смыслах этого слова. Во-вторых, можно попасть в какую-то довольно неприятную ситуацию. Говорил уже, что это может быть неприятие группы, или это может быть такое абсолютное собственное неудовлетворение. Возможно, физически угрожать, может быть, вам ничего и не будет, но вы не получите совершенно никакого удовольствия от поездки, потому что вы все время будете думать, что все за меня решают, вот опять я должен что-то делать, и почему опять я должен ехать туда, а я прочитал, лежа в номере, что на самом деле гораздо более приятный монастырь находится там на 20 километров дальше. Полное отсутствие инициативы, чувствуешь себя немножко стадным животным.
Да, неприятно, конечно.
Как мне кажется. И какие-то непонятные люди, непонятно с какой стати, тобой командуют. Туда не ходи, сюда не ходи, это делай, вот это смотри, это не смотри, сюда не садись, это не ешь.
А еще мне кажется, что, конечно, каждый хозяин барин, но для меня это совершенно странный вид отдыха. Я не понимаю, не могу заставить себя к нему прибегнуть, короче. Это когда вот эти 10 дней в Турции на лежаке с баром, и все.
Я тоже этого не понимаю. Я знаю людей, которые это любят. Больше того, я знаю людей, которые несколько лет, там, 5 лет, 6 лет подряд ездят в один и тот же отель. Не просто в Турцию, а в один и тот же город, в один и тот же курорт, в один и тот же отель. Просто потому, что им там все знакомо. Они знают, где там находятся все бары, что в таком баре есть там такие напитки, а в таком баре есть другие напитки. Там есть местный алкоголь, а там есть ультра all-inclusive, или как там это называется, где не местный алкоголь. Там рахат-лукум там с орехами, а в соседнем баре рахат-лукум с розовыми лепестками. Вот этого я не понимаю совсем. Вам что, действительно заняться нечем больше? Вы почему... весь свой отдых и отпуск, который и так-то составляет, ну, сколько? Ну, неделю, ну, две максимум. И вот эти две недели вы уже 5 лет подряд проводите одинаково, отличаясь только там степенью опьянения и ожирения от этого бесконечного рахат-луку.
Тем более, что вы потом вернетесь, вам нужен отпуск после отпуска. Вы же столько отдыхать таким образом, мне кажется, это же ужас, это же запой называешь.
Это именно так и называется.
Кошмар.
И я люблю, в общем, довольно пассивно отдыхать. Я не очень люблю вот ходить в походы, там подниматься на горы, там залазить в леса и в пещеры, но вот настолько пассивный отдых я люблю, там какие-нибудь экскурсии, поэтому, ну, не только экскурсии, там все что угодно. Столоваться в каких-нибудь приятных местах, которые я сам выберу, а не лежать все время у бассейна с этим коктейлем в руке. Это какой-то прямо профанация понятия отдых, мне кажется.
Я знаю, зачем эти люди ездят все время в один и тот же город. Они вот так вот 10 раз ездят, а потом по случаю окажутся там с какими-нибудь своими знакомыми, и они вот так вот выйдут в первую очередь. Я здесь все знаю. Это вот здесь, короче, луку. Пойдем, скажет. Пойдем.
Думаешь, вот это вот стоит оно того?
Я думаю, что, может быть, у человека есть какая-то такая маленькая мечта вот, делать такой вот, типа... поразить. Я вот здесь свой. Меня здесь... А в каждом лукуме говорят, опять этот пришел, боже мой. Но, я думаю, что чем бы дитя не тешилось, ну, тоже вариант. Я вот думаю, может быть, у людей такая работа нервная, что им просто на 10 дней вот так вот отключиться от всего на этом лежаке, там, в одной руке all-inclusive бар, в другой бассейн, и, ну, просто побыть.
Ну, может быть. Я, наверное, могу представить каких-то родителей не очень взрослых детей в таком виде.
О, наверное,
когда
да.
Дети, ну, своими там криками и постоянными претензиями достали уже настолько, что можно их на неделю скинуть на аниматоров и действительно просто, не знаю, отоспаться в том числе. И в чем тоже помогает вот содержимое баров.
А аниматоры будут детей анимировать.
И реанимировать.
Реанимировать тоже. Я, кстати, всегда думал, раньше, когда слышал слово аниматор, но это было давно. И говорят, что, ну, там, аниматором на свадьбах. Ну, кто-то говорил. Я почему-то думал, что это человек, знаете, который карикатуры рисует, есть. А есть аниматор, что он приходит нам на свадьбу и мультики рисует. Как бы. То есть анимация Disney. Я вот по поводу всех этих all-inclusive не очень хорошо отношусь еще, что человек, его как бы это как будто бы расхолаживает, и ты... В итоге у тебя все смешалось в животе в один какой-то непонятный кишмиш, и ты как бы вроде бы и кухню местную толком не попробовал, потому что просто все в тебя заталкиваешь, все, что там есть. Ну, потому что, ну, человек слаб. Что, ему уже не до высокой кухни. И ты как бы ты возвращаешься из этого all-inclusive, а у тебя спрашивают, ну как там хорошее вино? А тебе и ответить нечего, потому что я пропасся в этом баре, пил апероль шприц,
угу.
И все. И говорю, ну отдохнул вроде бы.
Ну да, вроде бы отлежался.
Но приехал-то с чем? Да вроде ни с чем. Мне как бы кажется, что это вот как будто бы обезличенный какой-то отдых. Ну да.
Да, наверное, ты прав. Действительно очень такой обезличенный отдых. Но тем не менее мы, наверное, не можем осуждать людей, которые...
Я не осуждаю, нет.
Мы вообще здесь не для того собрались, чтобы осуждать. Если говорить о там личных предпочтениях, я так понимаю, что ты предпочитаешь дикий туризм.
Uh-huh.
Вот я сказал, что организованный, но на самом деле я подумал, что все-таки я предпочитаю комбинацию. А организованный в том смысле, что я не могу ехать куда-то, не зная, где я буду жить.
Да.
Вот это я люблю, чтобы было организовано, заранее уплочено, желательно комфортно. Я не очень люблю всякие палатки и пещеры, и песчаные замки.
Ну, здесь да. Я тоже с тобой абсолютно согласен. Я, наверное, тогда тоже в этом плане смешанный.
Вот. А вот что касается деятельности, которую развивать на месте, вот это, наверное, я не люблю готовиться заранее. Я люблю приехать на место и там уже оглядеться, что можно посмотреть, где можно поесть, где постоловаться, куда сходить, чем заняться. Действительно, выспаться иногда, просто хорошо выспаться.
Я, кстати, никогда не парюсь в отпуске, если так случилось, что я там разоспался, ну, полдня проспал, ну, такое бывает. И никогда не тревожусь, не парюсь. Ну, все хорошо.
В отпуске я тоже не тревожусь, да. Можно действительно приехать куда-нибудь. Особенно, если это место, где ты уже бывал. Но даже, наверное, если это и новое место, и ты просто проспал целый день, и вечером вышел там из отеля и прогулялся просто по ближайшей улице, посмотрел, как живут местные люди, зашел в какой-нибудь Боревич и вернулся в отель, там что-нибудь съел, что-нибудь выпил, вернулся в этот отель и снова спишь. Даже это нормальный, это хороший день, мне кажется. Такой ленивый, приятный день.
И я абсолютно согласен. А ты любишь останавливаться в отелях или Airbnb все-таки?
Я люблю и то, и другое, но, наверное, больше, если вот выбирать, если отбросить там денежный вопрос, наверное, больше люблю все-таки отели. Прежде всего потому, что там есть завтраки, которые мне не нужно готовить самому. И потому, что в отелях за мной будут убирать. Я могу насвинячить в номере и, в общем, так и оставить.
Там приходит женщина и такая, кто насвинячил? А ты уже как бы летишь в самолете, хихикаешь, неприятно. Я люблю Airbnb, потому что вот, у меня очень интересная черта такая есть. Я вообще не завтракаю никогда, но если я в отпуске, то почему-то всегда завтракаю. Вот у меня странное такое. Я люблю проснуться, и чтобы мы все так... посидели. Такое, знаете, уже такое как будто столование, которое какое-то начинается, потому что...
Завтрак плавно приходящий в ужин.
Я такое очень люблю. Это мне тоже очень нравится, потому что... Потому что можешь, потому что, да ничто, вот у меня отпуск, я отдыхаю. Это прекрасно. Это и есть отдых, это и есть... А прогулки, они подождут, они все равно будут. Я просто хотел про завтрак сказать. Mm-hmm. Очень, очень интересно, что ты... Ну, во-первых, я в плане дикого туризма, что мы сами выбираем, во сколько мы завтракаем. Мы можем, господи, позавтракать и в 12. Ну, здесь мы проснулись там в 11. Можем позавтракать и в 12, плотненько очень. Потом целый день гулять и не париться, что у нас же там в 2 по программе какой-то там обед должен быть. Мы потом только уже ужинаем, грубо говоря. В этом плане мне очень нравится то, что, да, у нас никак совершенно ничем не ограничен никакими временными рамками прием пищи, потому что это для меня вот прям... очень важно. А в некоторых странах так и вовсе, что ты, если плотненько так не позавтракал, то все, жди там 7 вечера.
Да, потому что сиеста опять-таки, да, это вот это все страны.
А тебе доводилось в поход ходить вот такой вот, ну, что-то вроде экстрима? Что-то?
Ну, я не могу назвать это походом, но этим летом мне доводилось забраться в Норвегии на Тролльтунгу, но это было однодневное мероприятие, то есть мы стартовали там в 7 утра, по-моему, мы должны были встать. В общем, кажется, мы должны были начать свое восхождение, и часам к 6 вечера, мне кажется, мы спустились. Это было неприятно, это было физически тяжело. Теперь я, наверное, доволен, что я сходил, но на тот момент, конечно, я проклинал того человека, который настоял на том, что мы это сделали. Но, наверное, в конечном итоге этот экспириенс мне скорее нравится, чем нет. Я, в общем, записал это в некий такой свой актив, но ничего более экстремального, наверное, со мной не было. А у тебя?
Нет, я вообще такой не очень любитель походов и всего прочего, потому что отдых в палатках там на природе для меня это что-то совершенно невообразимое. Если когда я был юн, прекрасен и кудряв, может быть, еще ничего перетерпеть одну ночь в палатке. Но сейчас, если я не ночую в сухом, теплом, уютном месте с минералочкой и с санузлом отдельным, то нет, мне это совершенно меня не устраивает. Вот, кстати, наш общий такой товарищ Иван Головин.
Да.
Он, значит, в Норвегию тут возил.
Угу, и в Польшу.
И в Польшу. Да. Вот это интересное начинание.
Интересное, но я никогда, наверное, не пошел бы в этой группе, потому что, да, я с тобой согласен, мне кажется, это нас и сводит с тобой вместе, что мы любим вот такой очень, такой комфорт.
Комфорт,
но,
конечно.
Потому что, да, насколько я знаю, что Ваня как раз делает этот отдых в палатках, живут... Ну,
там кемпинги у них.
Там, кемпинги, тоже, там были какие-то отели, насколько я знаю, то есть там комбинированное все, но есть, но он таскает людей на горы, и в снег, и в грязь, и в листопад, и в любые погодные условия, и в ветры, и прочее, прочее, прочее. И там, в общем, не очень легко физически. А, чего я не люблю. Я не понимаю, почему нужно... То есть я и так напрягаюсь в обычной жизни. Зачем нужно напрягаться еще в отпуске? Совершенно непонятно. Мне кажется, отпуск предназначен для того, чтобы отдыхать, в крайнем случае сидеть у костра и слушать подкаст «Датский штурвал».
А коль скоро мы сидим у костра, ползают змеи, Юрий Висбор их заговаривает при помощи изгиба гитары желтой. Может быть, где-то вот так вот под занавес этого прекрасного вечера ты можешь...
Споем? Пожалуй, нет.
Когда-то это должно было случиться, да. Может быть, ты дашь... Давай какую-нибудь вот памятку. Памятка отдыхающему.
По поводу чего?
Ну вот по поводу всего. Вот вы отправляетесь в какой-нибудь... Вот планируете туризм свой, короче. С чего вот надо? Вот люди в растерянности.
Я соглашусь с мыслью, высказанной тобой в начале, мне кажется, сегодняшнего нашего кострового выпуска, что почитайте немножко в интернете про страну, куда вы поедете. Просто чтобы не попадать в какие-то неприятные ситуации. Опять же, мне вспоминается, например, мы много раз говорили про Грузию с тобой, история из моего грузинского выезжа единственного, который я мечтаю повторить, но пока он единственный. Мы зашли в церковь, грузинскую в шортах. И вроде бы ничего, точно. Но нас яростно обругал служитель этой церкви, заставил из нее выйти, в общем, называл всякими нехорошими словами, хотя мы, в общем, абсолютно ничего плохого не имели в виду, не хотели там святотатствовать.
Да, я тоже накололся с этим, это было.
Вот, почитайте, в общем, почитайте про традиции, почитайте про... обладайте какими-то базовыми сведениями, чтобы вам ничего не впарили. Мы очень много говорили тут про кухню, ну, например, чтобы вам не впарили что-то, какое-то блюдо, которое не является национальным блюдом этой страны, под соусом национальной кухни, и таким образом на вас не нажились, ну и так далее. В общем, чуть-чуть овладейте информацией.
Как это, сашими из свиного фарша?
Ну, примерно, да, или той же змеи, заговоренной Юрием Висбором.
Да, ну, благо сейчас, в общем, интернет есть, было бы желание, а вот выбирать дикий или организованный туризм, это уж, смотрите, мы вроде тут какие-то плюсы-минусы обозначили, но это только то, что нам-то в глаза бросается. Может быть, вы копнете еще глубже и найдете там вообще каких-то пунктов, которые мы не учли. Если что, пишите нам на адрес
talkaboutpodcast@gmail.com
с пометкой «датский штурвал».
О природе и о туризме. А выбирайте, конечно, сами.
Ну, собственно, с наилучшими пожеланиями Пи Филимонов
и Дан Ротарь.
Всего доброго.
talkabout.ee